Доброе утро, братья и сестры, дорогая церковь. Начну с небольшой истории из жизни еврейского народа. Вот. Эта история превратилась впоследствии в притчу. Один раввин был, которого звали Акавия бен Магалалел. Вот он был очень такой мудрый. Его приглашали на разный совет, вот, чтобы он помог в решении разных задач. Вот. И у него было четыре мнения. Вот четыре мнения, которые не совпадали с мнением большинства. Из-за этого его не могли принять полноценным членом совета. Ему говорили так: «Акавия, вот откажись от своего мнения, и мы назначим тебя абеддином». Это значит «главный судья». Вот ты будешь в нашей общине, вот главный судья. Он говорит: «Я не могу отказаться. Мне лучше всю жизнь ходить глупцом, чем на один час отказаться от, стать преступником перед Господом». Ну, вот такие разные мнения были. Но однажды перед смертью он позвал своего сына и говорит: «Сыночек, знаешь что, вот возьми и откажись от того мнения, которое ты принял от меня. Вот прими мнение большинства». Сыночек так подумал и говорит: «Папа, а чего ж ты сам не отказался?» Он говорит: «Ну понимаешь, я получил свое убеждение от авторитетных учителей закона. И мои оппоненты тоже получили от авторитетных учителей закона. Поэтому мы не могли отказаться. А ты откажись и прими мнение большинства». Он говорит: «Тогда знаешь что, папа? Хорошо, я сделаю, вот как ты сказал. Ну попроси вот эту общину, своих товарищей, попроси, чтобы они приняли меня в свою команду». Он говорит: «Извини, сынок, вот этого я сделать не могу». «А почему? Ты что, замечал за мной какие-то проколы там, или я какие-то ошибки совершал?» «Нет, сынок, только твои убеждения, только твои дела создадут тебе в жизни либо друзей, либо врагов». Сегодня мы будем говорить об убеждениях христианина или о мировоззрении христианина. Конечно, мы не будем брать много разных тем касательно именно мировоззрения. Мы обратимся к Деяниям апостолам, ту главу, которую мы продолжаем читать с вами, 17 глава, вот вторая ее половина. Вот я буду проповедовать на этот отрывок. В прошлый раз проповедовал Николай Городецкий. Очень хорошо, доступно донес мысль. Я считаю, что он шикарно истолковал этот отрывок. Павел продолжает свое служение, благовествует, его бьют, его притесняют, но в служении в Верии там нашлись люди, которые, как написано, они были открытые сердцем, такого широкого ума. И они сказали: «Подождите, вот то, что он говорит, это интересно. Давайте исследуем, давайте послушаем». Вот. То есть не все гнали Павла, некоторые принимали. Мы будем читать с 16 стиха. Итак, Деяния апостолов, 17 глава, 16 стих. «Павел в ожидании своих спутников ходил по Афинам, и его возмущало огромное количество идолов в этом городе. Он беседовал в синагоге с иудеями и чтущими Бога греками. Каждый день он говорил со случайными встречными на площади. В беседу с ним вступали и некоторые философы, принадлежавшие к школам эпикурейцев и стоиков. Они спрашивали: и что этот пустомеля хочет сказать? Другие говорили: он, кажется, возвещает о чужеземных богах, потому что Павел возвещал радостную весть об Иисусе и воскрешении. Павла привели на городской совет Ареопаг и попросили: расскажи нам, что это за новое учение, которое ты проповедуешь? Ты говоришь о чем-то странном, и нам хотелось бы знать, что все это значит». Ну и 21 стих. «Наилучшим времяпровождением для афинян из живущих там иностранцев было говорить или слушать что-нибудь новое. Вот пока до этого места мы видим, что Павел в Афинах совершенно один, потому что он ждал своих братьев, Силу и Тимофея. Он всегда работал в команде. Но в этот раз провожающие привели его в Афины, а сами ушли. Он ждал, братьев не было, но тем не менее он в ожидании пошел знакомиться с людьми, общаться, проповедовать, делать свое служение. Давайте немного посмотрим, что это за город такой, Афины. Афины. Когда-то, давным-давно, до прихода Павла, Афины это была такая процветающая столица, ну, многобожия, можно так сказать. В этом городе несчетное количество божеств было, не так, как в других городах. Если вы помните, например, в Ефесе была Артемида Ефесская. Вот там был культ Артемиды. И в основном все жители этого города вот поклонялись Артемиде и возвещали там, это наша богиня. И Павел там говорит, ладно, успокойтесь. Все знают, что вы почитаете эту богиню. Так вот, Афины, там был культ всех этих богов, всех этих идолов, целый, как он, пантеон богов. Но это все осталось в прошлом, потому что во времена Павла Афины были просто таким простеньким городком, туристическим городом, где просто сохранили статуи богов, божеств, но кое-что там еще осталось. Итак, я прошу, чтобы Марк высветил слайд, пожалуйста. Афины. Мы увидели, что в этом городе огромное количество идолов. Павел, написано, что Павел ходил, да, он смотрел на все это, его возмущало огромное количество идолов. То есть все, что, первое, что бросается в глаза, это идолы. Там есть синагога. Павел присутствовал, приходил в синагогу, но эта синагога, она никак не влияла на этот город. Видимо, она была там, незначительная очень. В этом городе много философов. В этом городе много иностранцев, потому что 21 стих говорит о том, что туристы приходили, им нравилось там беседовать, общаться с людьми на разные философские темы. И написано, что в этом городе любили интересоваться чем-нибудь новым. Я бы даже, не знаю, так представляю, так Афины, и можно такую неоновую подсветку дать. Итак, Афины – город чего-нибудь нового. То есть постоянно там эти жители любили учиться, любили разные философские новые темы разбирать. Ну и еще позже Павел скажет о том, что говорит, ваши жители очень набожные, то есть религиозные. Вот это портрет этого города. Афины. Кто такие эпикурейцы и стоики? Некоторые исследователи, которые разбираются вот в этих вопросах, они говорят так, что эпикурийцы, они, у них такая была философия. Все зависит от судьбы. Когда человек умирает, все, жизни после смерти нет. На этом все заканчивается. Боги, они далеки от мира. И им наплевать на жизнь людей. Поэтому мы, люди, как-то сами вот тут вот трудимся, живем. Но они верили, что человек создан для того, чтобы наслаждаться жизнью, но не страдать. Вот это вот убеждение эпикурейцев. Стоики. У них такое было убеждение. Все есть Бог. И Бог – это огненный дух. А люди – это искорки этого Бога. И когда люди умирают, но земная жизнь проходит, то эта искорка возвращается к Богу. Но Вселенная потом взрывается, рассыпается и снова восстанавливается и как бы свой цикл снова набирает обороты. То есть вся Вселенная умирает и снова зарождается, снова умирает, снова зарождается. Вот это вот философия стоиков. Конечно, сегодня не существует этих философских движений, но существуют другие, которые похожи с этими темами. Также есть. Ну, на тот момент эти две школы, они имели влияние именно в Афинах. И у них был этот Ареопаг. Ареопаг – это место, где собирались знатные, мудрые философы города и решали какие-то разные важные вопросы. Буквально Ареопаг означает храм, гора Марса. Это если по-римски. А по-гречески Ареопаг – Арей. Это тот же Марс, только по-гречески Арей. То есть гора Арея, Ареопаг. Может быть, от этого и произошло слово «арийцы», да, как один лидер мечтал такую нацию создать, арийцев, марсиане, в общем. Давайте дальше пойдем. Эти люди хотели услышать что-то новое, потому что они сказали так: «Павел, вот этот человек, значит, он, кажется, возвещает о чужеземных богах», первое утверждение. «Расскажи нам, что это за новое учение». То есть новое учение. И ты говоришь о чем-то странном. Вот их заинтересовало это. Что это за новое учение? Кстати, они там его еще и обозвали. Что этот пустомеля говорит? В синодальном переводе написано «суеслов». В некоторых украинских переводах написано «пустомов», «балакун» и «балакайло». Короче, вообще его обозвали, как хотели. Ну, украинский перевод побогаче. Пустомеля. То есть он несет что-то такое, ну, непонятное. Хотя тут нужно еще разобраться, кто что несет. Да? В общем, они его пригласили на этот совет. Знаете, если эти люди любили спорить, то вся ихняя жизнь так и проходила. Они узнавали какие-то новые уроки, какие-то новые темы, не знаю, новые философские мнения. Но на этом все и заканчивалось. То есть результата никакого не было. Это лучшее времяпровождение. Просто слышать о чем-то новом и достаточно. Мы разбираем с командой «Напрямка», с подростками-служителями, которые помогают в этом служении. 1 Тимофея. Вот. Там Павел очень хорошо в первой главе говорит такие слова о церкви. «Отходя в Македонию, я просил тебя прибыть в Эфесе и увещевать некоторых», это он Тимофею пишет, «чтобы они не учили иному, не занимались баснями, родословиями бесконечными, которые производят большие споры, нежели большие назидания в вере. Цель же увещевания есть любовь от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры, отчего, отступив некоторые, уклонились в пустословие, желая быть законоучителями, но не разумея ни того, о чем говорят, ни того, что утверждают». То есть Павел напоминает, что, к сожалению, в церкви может такое произойти, что некоторые случайно оступятся и уйдут в пустословие, станут вот этими балакунами. И печально то, что он говорит, они были нормальные, они верующие люди, они возрожденные люди, но они почему-то отступили от этого и ударились в что-то другое. И вся глава или все это послание говорит о лжеучениях. И оказывается, пустословие считается, ну, можно скинуть в эту категорию лжеучений. Родословные всякие погони, кто круче, кто знатнее, ну и так далее. Поэтому Павел предупреждает нас, верующих, чтобы мы держались здравого учения. Там вот есть лжеучение, да, а противоположное – это здравое учение. В «Экклесиаста» есть такие слова: «У мудрого глаза его в голове его». То есть мудрый видит то, чего не видит глупый или чего не видит другой человек. Павел настолько был мудрым человеком, что он нашел подход, как донести Евангелие вот этим мудрым людям, вот этим философам, которые любят мудрость. Давайте следующий отрывок прочитаем о том, где Павел уже проповедует. Это именно проповедь для философов. 22 стих. «И Павел, встав посреди Ареопага, сказал, афиняне, я по всему вижу, что вы очень религиозны. Я ходил вокруг и внимательно осматривал ваши святыни. На одном из жертвенников было написано «неизвестному Богу». Этого неизвестного Бога, которого вы почитаете, даже не зная, кто он такой, я и возвещаю вам. Бог, сотворивший мир и все, что в нем, является Господом неба и земли. Он не живет в храмах, построенных руками людей, и не нуждается в том, чтобы люди служили ему своими руками, как будто ему чего-то не хватает. Ведь он сам дает всем людям жизнь, дыхание и все остальное. От одного человека он произвел все человечество, чтобы люди заселили всю землю, на которой он определил для всех время и место обитания. И все это Бог сделал для того, чтобы люди искали его, могли ощутить его и найти его. Хотя он и недалек от каждого из нас, ведь в нем мы живем, движемся и существуем. Как об этом говорили некоторые из ваших поэтов. Ведь мы и есть его род. И раз мы род Бога, мы не должны представлять божество в виде золотого, серебряного или каменного истукана, или в виде какого-либо образа, сделанного по замыслу человека и умением его. Итак, оставляя в стороне времена невежества, Бог сейчас повелевает всем людям повсюду покаяться. Он назначил день, когда он будет судить мир по справедливости, и уже избрал человека, который будет судьей. Он подтвердил это перед всеми, воскресив его из мертвых. Вот это проповедь для философов, для этих эпикурийцев, стоиков. Павел очень хорошо подметил, так как он был мудрым человеком, я еще раз напоминаю, он увидел, за что зацепиться и из чего начать разговор. Он увидел неведомого Бога, то есть жертвенник неведомому Богу, которого они так почитали. Некоторые историки говорят, что была такая легенда в Афинах, что когда-то в Афинах была какая-то эпидемия, страшный мор, люди умирали. И не знали, что делать. И один какой-то мудрец, там, философ, предложил выход. Говорит, у меня есть план. Давайте с этой горы Ареопага спустим отару овец, чтобы их много-много было. И вот чтобы они заходили в город, и вот где овечка приляжет, возле какого храма или возле какого жертвенника, вот тому Богу мы и принесем жертву, эту овечку. Решили, так и сделали. И по легенде, вот очень много овец легло прямо возле вот этого жертвенника неведомому Богу. И, естественно, они приносились в жертву. Так вот, интересно, что афиняне поклонялись неведомому Богу, да, не зная, кто он, что. И Павел говорит, я вам расскажу об этом. И начинает. Что хочу отметить? Можно переключить слайд. В этой проповеди он говорит, Бог не сотворен людьми, потому что он сам Творец. Если мы посмотрим на прошлые проповеди Павла, там в синагогах, то мы увидим, что они достаточно похожи, по одной схеме они идут. Он евреям рассказывает историю еврейской жизни, как они выходили из Египта, как Бог там с ними работал, и как Бог дал спасение израильскому народу. Все нужно было рассказывать, историю Израиля. Здесь язычникам он совсем по-другому рассказывает, и он не трогает историю Израиля. Но она чужда для них, для язычников. И в этом благовестии не нужно затрагивать такие темы. Поэтому он говорит на их языке и пытается эту проповедь говорить именно для язычников. Бог сотворил все. Он говорит, не надо изваяния какие-то делать, не надо поклоняться, не надо культы какие-то совершать. Потому что ведь люди могут не только делать истуканов или образы, но люди могут свои мысли отдавать Богу, посвящать время этому, как-то вот, как вот эти философы. Люди могут иметь культ вещей, там, культ тела, как знаете, греки были спортсменами, и у них был культ тела, чтобы тело было красивое, для них это важно было. А для кого-то вот важны деньги. То есть люди посвящают этому много времени. Вот. Важно, чтобы эти все, все, что нас окружает, чтобы это не стало нашим, чтобы это не заменило Бога, вот скажем так, Творца не заменило. Это первое, что он сказал. Второе. Бог направляет историю. Бог управляет историей. Ну, потому что если мы вспомним историю про Иосифа, которого продали в рабство, и в Египте он стал наместником фараона, и потом по всей стране в округе был голод, а в Египте процветание, и Израиль пришел в Египет. Помните? Это же Господь так допускает. Потом они размножились в этом Египте, потом нужно было выходить и так далее. Когда верующие застыли в Иерусалиме, потому что им хорошо было, Бог послал гонения, они рассеялись, и Евангелие распространялось дальше. Бог управляет историей. Конечно, выбор от человека. У нас на напрямке вчера урок был интересный. Маша Чекаловец проводила для ребят о выборе. Там, как сделать правильный выбор? И не сидят ребята, малыши, взрослые, ну, разный возраст, размышляют так интересно. Один говорит, а мне бабушка сказала, что есть два пути. Путь в ад и путь в рай. А другой говорит, а мне бабушка сказала, что у меня есть достоинство. Вот они такие маленькие, но они уже размышляют, рассуждают о выборе. Как сделать правильный выбор, как не делать неправильных выборов. Бог творит историю. Третий момент. Бог сотворил человека так, что он интуитивно ищет Бога. Или есть такое слово инстинктивно, как инстинкт. Да? То есть есть еще такое слово, как наитие, по наитию, вот, по вдохновению. Когда здесь Павел говорит, что было время, когда вы поклонялись другим богам, потому что не знали истинного Бога. Было время. Люди создавали богов, ваяли себе идолов, потому что они думали, что так правильно. И они поклонялись. Вот. То есть Бог создал так, что человек обязательно должен быть в каком-то поиске. Обязательно должен чему-то или кому-то поклоняться. Ну, он, конечно, создал, чтобы люди прославляли Бога, Творца, но люди постоянно могут куда-то уходить в другие дебри. Недавно встретил одного паренька, он был в нашей церкви, был в лагерях, я помню его еще таким маленьким таким. И вы знаете, он достаточно такой умный парень, он такой начитанный. Мы когда-то брейн-ринг проводили в лагере, и он там первый был, он отвечал на все вопросы, ну, такой молодец. Потом он пропал, ушел из церкви, стал постарше, ушел. Я его частенько вижу, потому что он живет, ну, мы на одном районе. Потом встречаю его, он уже стал постарше, с черной челкой такой. Опа, говорит, ты что, покрасился такой, черная челка? Он говорит, я нацист. Я теперь нацист, да. Там мне начал рассказывать про свои убеждения. Ну, печально, печально. Потом прошло время, недавно вот его встречаю, уже нету челки. Говорю, о, нормально, кто ты теперь? Он говорит, я атеист. Там, ну, говорю, мы это уже проходили. Я говорю, в какого Бога ты теперь не веришь? Ну, он мой юмор не оценил. Он говорит, я критикую всех. И Бога, и ученых, и еще там кого-то там. Ну, говорит, атеист – это тот, кто всех критикует. И мне было с ним очень сложно общаться, на самом деле, реально сложно. У него были подготовленные такие ответы, как бы Как будто бы он ждал, что встретится какой-то христианин, начнет с ним говорить, и он доводы свои говорит. Ну, так. Молюсь о нем. И мы вчера с командой молились о нем. Вот очень хочется, чтобы он все-таки пришел к Богу, к Творцу. Бог сотворил человека так, чтобы он искал Бога. Даже атеисты, которые говорят, мы не верим в Бога, они все равно в поиске. Они в каком-то поиске. Четвертый момент. Время интуитивных поисков и невежества, оно прошло. Павел говорит, ребята, то, что вы делали, это уже прошло. Теперь нужно обратиться к Богу. Он прощает вас. То, что вы раньше не знали, это ничего страшного. Но теперь, Павел говорит, я вам говорю истину. Теперь вам нужно покаяться. Теперь вам нужно принять настоящего, реального Бога. И пятый момент. Он говорит, грядет судный день. Вот что нужно знать язычникам. Грядет судный день. Мир не заканчивается, как бы вот живет-живет человек, обрубился и нет его, как думали эпикурийцы. И искорка не возвращается к Богу, потом снова там как-то возрождается, там и свой цикл повторяется, как думали стоики. Будет суд. И язычники должны были задуматься о том, как они живут, какими они придут на этот суд, и что с ними может произойти на этом суде, где судит их сам Христос. И последний момент. Бог продемонстрировал предназначение Христа, воскресив Его. Можно дальше перечислить. Бог подтвердил Его предназначение Христа, потому что Он воскресил Его. Он сказал, что только Христос Спаситель, только Он пришел, чтобы спасти наши души и привести нас к реальному Богу, привести к спасению. Но на этом у них была особая реакция, особое мнение. Они, эти люди, сказали, стоп. Не захотели его слушать, потому что там был момент воскрешения. Они не верили в воскрешение, и у них были свои решения, свое мнение. Единственной целью этих людей, как я еще повторюсь, было просто упражняться в красноречии, упражняться в каких-то мыслях, и на этом все, в каком-то размышлении. И они поощряли друг друга. 1 Коринфянам в 1 главе, с 22 стиха написано так, Павел пишет. «Ибо иудеи требуют чудес, еллины ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, а для еллинов безумие». Вот так вот он говорит. Иудеям нужно знамение всегда. Вот им надо, чтобы красиво было, салюты, чтобы какое-то знамение было. А вот эти вот люди, которые своим умом познают этот мир, вот им надо, они ищут мудрость какую-то свою земную. Но вряд ли найдут. Давайте посмотрим на реакцию этих философов. Реакция афинян на проповедь Павла. Одни осмеяли Павла. Сказали, да, что ты рассказываешь? Может быть, этот иудей забавлял их своими размышлениями, но они сказали, не-не-не-не, ты говоришь что-то не то, ты ересь какую-то говоришь. Если мы вспомним историю, когда Бог решил уничтожить Содом и Гоморру, и Он предупредил Лота об этом, Лот побежал к своим зятьям и сказал, ребята, уносите ноги. Спасайтесь с этого города. Этот город будет разрушен. Они что ответили? Ну, им показалось, что он шутит. И они никуда не пошли. То есть им показались вот эти слова о предупреждении, ну, такими бессмысленными. И они остались в этом городе и погибли. Но то, что они подумали, что это шутка, это их проблемы. Они не поверили Божьему предупреждению. Они не поверили. Также эти философы. Им показалось, что Павел смешон, они его осмеяли. Другие решили подискутировать с Павлом позже, в другое время. Говорят, давай в другой раз. Когда они услышали о воскресении из мертвых, то некоторые из них начали посмеиваться. Другие же сказали: «Об этом мы послушаем тебя в другой раз». С этим Павел и покинул собрание. Несколько человек, однако, присоединились к Павлу и уверовали. Среди них были Дионисий, член Ареопага, женщина по имени Дамарь и другие. То есть мы видим, что некоторые сказали: давай потом, вроде интересно, но потом. Ну, знаете, тоже откладывать на потом, это тоже очень опасно. И все-таки некоторые уверовали. Член Ареопага, видимо, это был очень мудрый человек и имел какое-то влияние в этом совете Ареопага. И женщина. Евангелием интересовались не только мужчины, и женщины. И написано, что еще некоторые люди. На первый взгляд кажется, что здесь Павла постигло, ну, как бы сказать, провал, полный провал. В одном городе били, он уходил, да. Здесь просто он говорил, но мало кто уверовал. Но написано, что вот эти люди уверовали. Вот с этих людей, возможно, и началась Церковь Божья, вот там вот, в Афинах. Благодаря вот этим людям, которые поверили Павлу и откликнулись на его проповедь. Павел достаточно мудрый человек. Он водимый Духом Святым. У него были определенные дары. Он мог смело идти благовествовать. У него были разные способы благовестия, вплоть до опасных способов, где приходилось уносить ноги от опасностей, да, которая предстояла ему пережить. Или принимать на себя какой-то бой, какие-то побои, быть полумертвым. И здесь мы видим, он пользуется законами того города, подходящими условиями того города и говорит на ихнем языке как-то очень, очень достойно. Вот. Применение. Как мы это можем к себе применить? Вот эта история об убеждениях Павла, о мировоззрении Павла, об этом благовестии. Давайте себе зададим вопрос. Какое сегодня твое мировоззрение? Вот сам себе задай этот вопрос. Ну, вообще, есть это мировоззрение у тебя? Какое оно? О чем? О чем ты будешь говорить при встрече с каким-то человеком, который не знает Христа? Насколько ты знаешь своего Бога? Тоже это очень важно. Рассказать о своем Боге, о Творце и о том, что он, какой у него есть план для человека, который еще не знаком с Христом. Как видно, что ты готов делиться, отстаивать свое мировоззрение или знание о Боге. И вообще, готовы мы делиться своим мировоззрением с другими людьми? Какой ты ищешь подход к человеку, чтобы объяснить слово Бога? Да, мы видим, с философами он говорил по-философски, очень так мудро и деликатно. Пусть Господь благословит как каждого из нас, чтобы мы были достойными служителями на Божьей Ниве. Вот. И чтобы мы не стеснялись своих мировоззрений, своих христианских убеждений и доносили эту истину другим людям, которые еще не знают Христа. Давайте помолимся. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за то, что у Тебя есть план к этому миру, план по спасению. И мы благодарим Тебя за все. Благодарим Тебя за Твою жертву, за то, что Ты отдал свою жизнь ради каждого из нас. Очень просим, чтобы Ты помогал нам встречать людей, которым мы могли бы донести Евангелие, говорить о Тебе, показывать христианский мир, христианское убеждение, христианское мировоззрение. Благослови, Господи, давай особую мудрость, давай нам быть наполненными Твоим Святым Духом. Благослови во имя Иисуса Христа. Аминь.